Продолжая эту тему о Колыме, о Магадане, хотелось рассказать несколько слов об этом человеке. Сотни тысяч несчастных человеческих жизней были загублены по воле этого ужасного человека, его помощников и заместителей. Они погибли от голода, мороза, непосильного труда и более всего от массовых расстрелов. Имя этого человека Гаранин Степан Николаевич. Он был полковником НКВД, начальником Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря. Он прославился тем, что расстреливал целыми лагерями, а оставшимся в живым добавлял сроки, их называли гаранинскими сроками. В то время судьбы заключенных были верены этому человеку. И интересно, что в 1938 году он был тоже арестован как польский шпион и обвинен в проведении необоснованных массовых репрессий и закончил свой жизненный путь там же. Николай Петрович вспоминал о том, и в своих записях есть такая у него информация, в его автобиографии я прочитал, что зима 1937 года на Колыме была необыкновенно чудовищной, так как для сотен тысяч заключенных она была могилой, притом для большинства братской. Они погибли в этот год от непосильного труда, а более всего от массовых расстрелов. Много рассказов ходило среди заключенных, обитающих на Колыме, о полковнике Гаранине, и все они сводились к кровавым расправам. На каком бы прииске золотом он ни побывал, сотни людей там были расстреляны. В 1937 году по указанию этого Гаранина медицинская зона была превращена в распределительный пункт для смертников. Отсюда приговоренных к смерти уводили малыми группами, а некоторых выволакивали и под усиленной охраной их через заднюю незаметную калитку доставляли в уединенное место на расстрел. Расстрелы совершались ночью по тракторный грохот. Заводили дизель, чтобы работающий двигатель трактора заглушал расстрелы. И этот трактор работал каждую ночь. И когда слышали грохот трактора, да, заключенные в лагерных пунктах понимали, что наши уходят на тот свет. Это маска скорби, которая сегодня монумент в память жертв политических репрессий, построенный в Магадане. В земле, политой слезами и кровью страдальцев, образованы вот в нашем братстве три общины в Магадане: Омсукчан и Сусуман. Там совершается евангелизация. Туда переселили семьи миссионеров, построен молитвенный дом. Друзья, особенно приятно, что если раньше туда везли под конвоем, то эти семьи миссионеров отправились туда добровольно созидать новые церкви, и совершается евангелизационное служение. Слава Богу! Ну, если дальше продолжать летопись жизни Николая Петровича, то в 1937 году, 22 июля, был арестован его отец Петр Иванович Храпов. Он был истинным пастырем, он опекал верующих в Коломне, которые собирались тайно по 2-3 человека. Он даже тайно крестил в Москве-реке. И вот он оказался в Таганской тюрьме. Ее сегодня не существует, Таганской тюрьмы, но все узники 30-х годов через эту тюрьму прошли. Только одних грузили в столыпинские вагоны и везли на стройки Дальнего Востока, а других привозили на Бутовский полигон. Вот там есть анкета арестованного, где написано: «Сын Николай, 22 года, выслан». То есть сын Петра Ивановича Николая. То есть документальное подтверждение, что и отец, и сын одновременно находились в вузах. А их мама и жена Петра Ивановича носила передачки, высылала то сыну, то мужу в таганскую тюрьму, оставшись с тремя детьми, без старшего сына и без мужа. Петр Иванович решением тройки НКВД по Московской области от 19 августа 1937 года он был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу. Он принял венец мучеников 49 лет. Основное обвинение – это два. Являлся организатором, руководителем нелегальной контрреволюционной группы сектантов-антивоенников города Коломны. А второе, поддерживал связь с осужденными за контрреволюционную деятельность в ссылке путем сбора средств среди участников группы. То есть, первое, баптист-антивоенник. Что это означало? Это означало, что эти верующие отказываются брать в руки оружие, служить в Красной Армии с оружием в руках. Он стоял на этих позициях. Это было его убеждение, и он эти позиции не скрывал. Второе обвинение состояло в том, что их церковь высылала продуктовые посылки в Караганду, в казахские степи узникам. Сухари, сухофрукты. А в то время помогать семьям узников или семьям врага народа, значит, ты тоже враг народа. И это была расстрельная статья. Но они выполнили заповедь Господа Иисуса Христа: «Алкал, и вы дали мне есть. Был голоден, и вы накормили меня». Несколько фотографий из подельников Петра Ивановича, которые вместе с ним были расстреляны. Это 6 братьев, членов Коломенской церкви. Брандин Иван Петрович, проповедник церкви, и на момент расстрела ему было 36 лет. Осипов Яков Иванович, проповедник церкви, отец 8 детей, на момент его расстрела 8 ребенку исполнился 1 месяц. Клоков Александр Васильевич, на момент его расстрела ему было всего 35 лет, его арестовали в одну ночь вместе с женой, жену осудили на 10 лет, а его расстреляли, о судьбе их детей нам ничего не известно. Лопухин Яков Иванович, проповедник церкви, старец. И Авдеев Яков Михайлович, проповедник церкви, 33 года на момент расстрела. А это следующая фотография, это 4 сестры Коломенской церкви. А верхняя, вот в верхнем левом углу, это сестра Клокова, которая была вместе с мужем в одну ночь арестована. Что интересно, все они должны были освободиться в 47 году, 10 лет спустя. Но в день освобождения всем объявили вечное поселение и отправили в Магадан. Сказали: вы никогда больше к своим семьям не вернетесь. Вы будете всю оставшуюся жизнь жить в Магадане, на Колыме. И только после смерти Сталина в 56 году, они уже отбыв 20-летние сроки заключения, старушками, инвалидами, вернулись к свои родные места. И вы знаете, что интересно, Клокова Клавдия Александровна первое, что стала делать, искать своего мужа. Она стала писать генеральному прокурору в Москву, в Кремль: жив ли мой муж? Вот представьте себе, 20 лет, ни одной весточки, ни одного письма, но хранила супружескую верность, не обзаводилась такими новыми мужьями, новыми связями, не создавала новую семью, хотя там многие создавали новые семьи на Колыме. И жен себе находили, и мужей, но она хранила супружескую верность, ничего 20 лет не зная. Вообще это подвиг жен христианок. Жив ли мой муж? Не ведая, что ее муж уже через 7 дней после ареста получил пулю в затылок, а супружескую верность сохранили. Друзья, это прекрасная история Церкви Христовой. Это уникальная фотография, Николай Петрович в Коломне с группой верующих. И вот с ним рядом мама слева, да, Степанида Ефимовна. Это, наверное, единственный кадр, известный мне, где он рядышком со своей мамой. Кстати, мама пережила сына на 5 лет. Сначала сын умер, а потом мама через 5 лет умерла. Это Коломенская церковь сегодня. Дом молитвы у них есть, и благовестием занимаются, и подростки, и дети есть. Слава Богу, живая церковь. Несмотря на эти все лютые гонения, которые были в те годы, Господь говорит: жив я, да, я живу, и вы будете жить. Вот в этом секрет, друзья, нашей жизни. Важная деталь, что в основном все служители Совета Церкви в 60-е годы, которые встали в проломе, они были в основном почти все детьми узников 30-х годов. Ну, чтобы не быть голословным, несколько фотографий на эту тему. Николай Георгиевич Батурин. Его отец Егор Степанович Батурин был приговорен к расстрелу 12 марта 1938 года тройкой по Новосибирской области. Он был расстрелян в числе 156 человек, проходящих по одному уголовному делу. А его сын Николай пошел по следам отца, придя в возраст, стал верующим, и в 20-летнем возрасте за то, что он с молодежью проводил библейские разборы нелегально на квартире, тоже получил свой первый 10-летний срок заключения в 1948 году. Крючков Геннадий Константинович, его отец был регентом Красновородской церкви и был узником Красновородской церкви. Кстати, у кого там зрение получше, вы там увидите, этот ордер на арест Константина Павловича подписан Генрихом Ягодой. Кто и немножко историю знает, Генрих Ягода был первое лицо в службе безопасности. Это был не полковник, это был генерал, это было первое лицо руководитель всей службы ОГПУ НКВД. То есть на самом высшем уровне подписывалась ликвидация Красновородской общины. Большей частью эта община лежит на Бутовском полигоне, она расстреляна. Константин Павлович уцелел только потому, что он, вернувшись после пятилетнего срока заключения в Москву в 1936 году, ему паспортистка отказала в прописке к семье, к жене. И тогда он забрал семью и уехал в Ашхабад. Там было самое безопасное место. Так Господь усмотрел, чтобы сохранить жизнь этого отца для детей. Так вот, когда Константин Павлович был арестован, его сыну Геннадию на тот момент исполнилось 5 лет. То есть Геннадий Константинович тоже испытал безотцовщину и сиротство, и голод в то трудное время. Георгий Петрович Винц, известный для нас служитель, его отец, пресвитер Благовещенской церкви, Петр Яковлевич Винц, он тоже был приговорен тройкой НКВД к высшей мере наказания, к расстрелу. Его жена осталась вдовою с единственным сыном на руках, едва переступив 30-летний возраст. То есть он тоже испытал вот эту безотцовщину. Михаил Иванович Хорев, его отец был благовестником Ленинградской церкви. Он был арестован в 1938 году. Выслан в Тавдинские лагеря, Тюменская область. И там 16 августа 1940 года он умер в лагере. Незадолго до смерти он написал своей жене письмо, в котором было только два предложения. «Милая моя, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Твой Ваня». Ну, надо сказать, что Николай Петрович является как бы связующим звеном между поколением верных служителей 30-е годы и в 60-е годы, да? Вот дети узников и мучеников 30-х годов, они подняли знамя правды в 60-е годы, когда они возмужали, и Бог их позвал на служение. Дальше продолжается опять, друзья, у нас хроника жизни Николая Петровича. Когда он находился на Колыме, и его пятилетний срок подошел к концу, был 40-й год. Но его не освободили. Ему сказали о том, что он остается на вечное поселение на Колыме до особого распоряжения. И это особое распоряжение продлилось еще на 7 лет. Таким образом, он находился там на Колыме 12 лет заключения. То есть он находился до 47-го года. И лично я убежден в том, что это был особый Божий промысел, что Господь его законсервировал на Колыме. Знаете почему? В 1941 году началась Вторая мировая война. Если бы этот молодой человек освободился и оказался бы где-нибудь в Коломне, да, он бы был бы по возрасту призван на фронт. Как вы понимаете, он бы взял в руки оружие? Отказался. А за отказ от оружия в военное время какая бы была бы его участь? Как и отца его, баптиста-антивоенника. А Бог его сберег до 60-х годов. Он законсервировал его там на Колыме, сберег его, когда все эти ужасы войны проходили там в центральной части России, на Украине, в Беларуси, а там было самое безопасное место Колыма. Он его сохранил, жизнь сберег и сохранил его до того времени, когда он еще много потрудился в церквах нашего братства. Так вот, Николай Петрович описывает два важных события вот в этот период. Первое – это пасхальный день 44-го года. Он пишет так, что «однажды в памятный пасхальный день мы собрались у костра, и один старый зэк-христианин задал вопрос: «Братья, наши родственники, наши близкие сегодня в разных местах собрались почтить нашего Господа Иисуса Христа и отпраздновать Пасху. Чем мы сможем почтить нашего Господа?» Все опустили головы, и один только самый старый из узников, вытирая слезы из глаз, сказал: «Братья, чем мы можем послужить сегодня нашему Господу? Давайте споем известный всем гимн. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью, в ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию». Вот этим воплем мы послужили Господу нашему в тот пасхальный день, Господь благословил нас. Второе важное событие, которое было в его жизни, это крещение. Ему исполнилось уже 30 лет. Прошло 10 лет с момента его покаяния, он до сих пор все еще не был не заключил завет с Господом. Дух Божий побудил меня усиленно молиться, чтобы Бог послал мне крестителя. И с крестителем я встретился с наступлением холодной колымской зимы, когда лед сковал все реки и озера. Спустя 10 лет после моего покаяния, в ноябре 45-го года, в морозный день, я вступил в завет с Господом. Всего лишь один был свидетель моего крещения, брат Михаил Михайлович Горелов, который помогал мне при крещении. Вступил я в завет с Господом, погружаясь в ледяные воды Колымской реки Детрин, приток Колымы. Третье важное событие в его жизни, которое случилось, это бракосочетание с Елизаветой Андреевной Чекашкиной, дочерью пресвитера в Ташкенте. Когда он ей сделал предложение, он ее ни разу не видел, они ни разу не встречались. Находясь в вузах, у нее не было возможности разъезжать по церквам, присматриваться к девушкам, к невестам. Они не были знакомы очно. И как они поженились? Вам это интересно знать? А, молодежь, интересно знать, как поженились? Николай Петрович описывает это так, что его браку предшествовало первое, что молитва. Он в молитве просил, чтобы Бог послал ему жену, невесту, сам Бог, чтобы послал ему. И эта невеста должна соответствовать 6 принципам или 6 условиям. Какие эти условия? Первое. Чтобы она была прежде всего искренней сотрудницей в деле Божьем, другом и любящей верной женой. Второе. Чтобы она была членом церкви, не номинальным, а деятельной участницей в деле Божьем. Третье. Чтобы родители ее были оба верующие и верные Господу. Четвертое. Чтобы она была кроткой по нраву. Пятое. Очень желательно, чтобы она была грамотной, а внешне не модница. Шестое. Немного моложе меня годами. И он молился об этом. И когда брат-узник, который был с ним вместе, услышал его молитву, он присоединился к этой молитве. Потом к этому узнику приехала жена из Ташкента, привезла альбом с фотографиями, с молодежными снимками. И он говорит: «Николай, по-моему, всем твоим этим пунктам 6 соответствует у нас одна сестра в ташкентской молодежи. Ее звать Лиза. Посмотри, какая она красивая. Усердная в служении. Дал ей прекрасную характеристику. Он утвердился, принял это как от Господа и написал ей письмо. А письмо тоже необычное. Предложение. Он написал следующим образом. «Сестра Елизавета, мир вам. Как христианское семейство, я всех вас и ваших друзей приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа. С вами меня обстоятельно познакомили мой друг и брат Женя с Лидой, который по их свидетельству в очень близких отношениях с вами. Мои дорогие друзья пожелали принять близкое участие в моем личном вопросе, и мы вместе сделали заключение, что после многих лет одинокого скитания мне необходимо просить Господа, чтобы Он послал мне спутницу жизни. Сообщаю о себе. Я из христианской семьи. За любовь к моему Господу и Его свидетельство вот уже 10 лет нахожусь в неволе. Мне более 30 лет. Господь сохранил меня до этого часа, поэтому дальнейшую мою жизнь я хочу посвятить полностью Ему на служение. Одинокая жизнь для меня стала весьма тяжкой, а конец скитания моим сокрыт у Бога. Поэтому и пишу, сестра Лиза, без каких-либо обиняков это предложение. Разделить со мною мою скитальческую жизнь с тем, чтобы идти за Ним уже вдвоем, куда бы Он ни повел. Пусть вас не удивит, что я сделал через начальство запрос на ваш выезд сюда. Этот запрос будет ходить по инстанциям долгое время, в течение которого мы можем, не торопясь, испытать волю Божью. И если вы не решитесь на мое предложение, то можете отказаться. Вызов, который я посылаю, вас ни к чему не обязывает. Не скрою от вас и моих обстоятельств. К вам выехать мне не разрешается. Путь мой, на какой зову вас путницей, суров был в своем прошлом. Каким он будет у меня впереди, не знаю». Николай Храпов. Март 45-го года. Как вы думаете, она отреагировала на письмо незнакомого человека? Прочитав это письмо, она передала его родителям. А родители говорят: «Доченька, это от Господа. Если этот юноша 10 лет страдает за Христа и хранит ему верность, ты должна рядом с ним встать». и нести с ним вместе. Это от Господа. Они благословили ее стать женой узника, и она написала ему положительный ответ. Она вышла за него замуж, когда он находился в этой непроверзаемой Колыме, оставила теплый Ташкент, поменяла на вечную мерзлоту, уехала к нему, туда переселилась. И Николай Петрович пишет, что Бог благословил нашу совместную жизнь со спутницей, послал нам деток, но самое главное – это единое сердце, единую цель, единое направление, которые сохранились до сегодняшнего дня. Подруга моя была и есть сотрудница моя в деле служения Господу. Вообще-то редчайшее качество жены-служителя, когда жена является сотрудником, единомышленником, идейно разделяет мужа. Это редкое качество жены-служителя. И именно такую Бог ему послал жену, потому что он просил у Бога, а не ездил по церквам и не сам присматривался. Жена – это подарок от Бога. И Господь ему послал именно такую жену, которая была ему и нужна в его такой борьбе, в его жизни, одиночестве, скитаниях, страданиях. Из 34 лет совместной жизни Николая Петровича и Елизаветы Андреевны, они 14 лет провели в разлуке, находясь в тюрьмах, лагерях, и еще 8 лет он провел на нелегальном положении. 3 раза Елизавета Андреевна провожала мужа в УЗы. Будучи еще совсем молодой, она оставалась сначала с 2 маленькими детьми, затем с 5, затем 6, и ни одного слова ропота и недовольства дети не слышали из уст своей матери, жены узника. Николай Петрович в своей книге описывает одно интересное событие, когда в 1946 году ему объявили, что он свободен и может возвращаться на материк. И они с женой направились из Колымы в Ташкент, по пути заехали в Новосибирск. Первый раз за 17 лет он оказался в церкви. В то время образован уже был и духовный центр всех Б, были поставлены старшие пресвитера по церквам, объединениям. И вот первое впечатление Николая Петровича, когда он попал первый раз за 17 лет в церковь города Новосибирска. Он, побыв на собрании, почувствовал потребность помолиться вслух. И он помолился о узниках, которые остались там в суровом крае. Помолился о пришествии Господа Иисуса Христа и его личной готовности к встрече с Господом. Затем передал привет от братьев-узников. И вы знаете, когда собрание закончилось, то от кафедры отделился Филипп Григорьевич Подковский, старший пресвитер по Новосибирской области. Он подошел к Николаю Петровичу и официальным тоном заявил ему: «Брат, я вижу, вы здесь новый человек, и к вам пришлось мне снизойти. Но впредь знайте, молиться за узников можете дома, прежде всего потому, что не разрешено, так как мы живем в свободной стране, и если есть какие узники, то это по их неразумию. Негоже молиться и о пришествии. Многие понимают это фанатично, как пишет апостол Павел, как будто бы уже наступил день Господень. Каждый это имеет в сердце своем, кому как открыто. Зачем в людях возбуждать фанатизм и особые чувства? И еще объясняю вам насчет привета. Здесь принято свое приветствие писать на записке и передавать на кафедру. Там прочитают, передадут привет, как полагается. А теперь я хочу вас поприветствовать как брата. И сочувствуя вашим переживаниям, хочу спросить, какое у вас впечатление о нашем собрании? Может, чего не хватает в нем? Николай Петрович пристально взглянул в глаза подошедшего, подал ему руку без целования и коротко ответил: «Брат-то вы брат, но только не мне. А не хватает в вашем собрании бича, каким Христос выгнал из храма торгующих?» И пошел. Друзья, это первое, вот такой, знаете, ожог. В тюремных камерах было легче, чем когда пришел к своим, и свои не приняли. Вот эта боль, это страдание, которое отчасти только можно понять, что происходило в душах этих узников, которые приходили к своим, где запрещено было в собраниях молиться о узников, не то что там письма им писать или посылочки посылать. Николай Петрович, когда прибыл в Ташкентскую церковь, он увидел там такую же ситуацию. Он отказался, он увидел, что церковь полностью находится под контролем внешних инструкций, запретов. пошла путем компромисса, и на предложение присоединиться к общине он отказался. Он говорит: не могу. Я хочу проповедовать Христа распятого в той свободе, в которой призвал меня Господь, а преклоняться под то иго, под которое вы преклонились, я не могу. И не желая идти на компромисс с совестью, он не присоединился к официально действующей общине в Ташкенте, стали собираться своей семьей отдельно. Возле них образовалась небольшая группа, и в этой группе он был рукоположен на служение благовестника Андреем Ивановичем Чекашкиным. Вы знаете, независимая группка, совершавшая служение в свободе Христовой, она быстро обратила на себя внимание внешних. И уже через полтора года его вновь арестовывают и осуждают на 25 лет лагерей. За что? За свободу и независимость от духовных центров, от религиозных центров, которые находились полностью под властью внешних. 25 лет лагерей. Он и еще два члена вот их домашней семейной церкви были вместе с ним осуждены. Николай Петрович говорит, что незаслуженное обвинение и сам срок 25 лет должны были сломить наше стремление верно служить Господу. Но Бог давал мужество и силы перенести это испытание. Его отправили в город Ангарск, это Забайкалье, недалеко от города Иркутск, он там находился. И в это время он познакомился в лагере с одним журналистом, который научил или обучил его основам стихосложения. Он был, будучи человеком способным, имея определенные дарования, ухватил эту теорию, быстро усвоил ее, как пишутся стихи. Он там составил целый ряд своих поэм известных и стихов. И вы знаете, один из известных гимнов, который родился в то время, это «Вечерняя молитва узников». Закат обогрился кровавой зарею, сгущается сумрак ночной, с горячей мольбою встаем пред тобою, мы, Боже, Отец Всеблагой. Впервые его пропел мужской арестантский хор, да, вот арестантский хор в составе 30 человек, среди которых были и баптисты, и лютеране, и менониты. Все они были страдальцами за имя Иисуса Христа. И вот в этом стихе, который стал потом песнью «Вечерней молитвой узников», есть такие слова. «Закованы злобно твоими врагами, опутаны сетью стальной, презренные всеми, забыты друзьями, но мы не забыты тобой».